Книга Даниила, номер 88. Разоблачение ложного позднего дождя. Пророческий путь с 11 сентября 2001 года.
Испытательный процесс, который начинается, когда ангел нисходит, представлен испытанием. Взять ли книжку из руки ангела и съесть ее? Те, кто решились съесть весть, затем были обречены на разочарование, тогда как группа, отказавшаяся есть, осталась позади. Маленькая книжка, которую предстояло съесть, представляла собой возрастание знания, вести, которая впервые была снята с печати во время конца, либо в 1798, либо в 1989 году, а затем позднее была оформлена в весть, которая сделала жившее тогда поколение ответственным перед светом возросшего знания. В любом из этих случаев, как только исполнилось пророчество об исламе, весть в руке ангела, которую надлежало съесть, либо принимали, либо отвергали. Если весть, представленная книжкой, отвергается, то те, кто так поступает и при этом продолжают утверждать, что по-прежнему являются избранными Богом, вынуждены создать ложную весть позднего дождя.
11 сентября 2001 года прежние отступления поколений адвентизма вновь были сделаны испытательными вопросами. Вторая глава книги Аввакума указывает на спор, происходящий в представленной в ней пророческой истории, которая является параллельной пророческой линии притчи о десяти девах. Когда страж спросил, что ему отвечать в истории притчи о десяти девах, ему было повелено «Напиши видение и ясно начертай на таблицах». Стражи Миллеритской истории в 1842 году составили таблицу 1843 года, и ее появление стало вехой. Это было видение второй главы Аввакума, ясно начертанное на таблицах, которому надлежало говорить в конце.
Вскоре после 11 сентября 2001 года те, кто распознали деятельность ислама в Третьем горе, были побуждены вернуться к древним путям Иеремии и идти по ним. Эти древние пути указывали на то, что три горя из Откровения 8.13 представляли пророческую роль ислама. Вслед за этим Future for America начала воспроизводить две таблицы из второй главы Аввакума в той же точке параллельной истории миллеритов. Две таблицы были представлены как веха, которой в 1842 Мамадро соответствовал выпуск таблицы 1843 года.
В мае 1842 года в Бостоне, Массачусетс, была созвана Генеральная конференция. На открытии этого собрания братья Чарльз Фич и Аполлос Хейл из Хейвехилла представили изображение пророчеств Даниила и Иоанна, которые они написали на полотне, с пророческими числами, показывающими их исполнение. Брат Фич, объясняя по своей диаграмме перед конференцией, сказал, что, изучая эти пророчества, думал, если бы ему удалось сделать нечто подобное тому, что здесь представлено, это упростило бы тему и облегчило бы ее изложение перед аудиторией. Так на нашем пути стало больше света. Эти братья делали то, что Господь показал Аввакуку в его видении за 2468 лет до этого, сказав, «Напиши видение и ясно начерти его на таблицах, чтобы мог бежать читающий его, ибо видение относится еще к назначенному времени». Аввакук 2.2. После некоторого обсуждения этого вопроса единогласно решили заказать литографирование 300 экземпляров, подобных этому, что вскоре и было сделано. Их называли таблицами 43-го года. Это была очень важная конференция. Автобиография Джозефа Бейтса, 263. Единодушное свидетельство лекторов и изданий Второго пришествия, когда они стояли на первоначальной вере, состояло в том, что издание таблицы было исполнением Аввакума 2.3. Если таблица была предметом пророчества, а те, кто это отрицает, оставляют первоначальную веру, то отсюда следует, что 457 год до эры Христа был тем годом, от которого надлежало исчислять 2300 дней. Было необходимо, чтобы 1833 год стал первым опубликованным временем, дабы видение должно было замедлить, то есть чтобы был промежуток замедления, в течение которого сон дев должен был дремать и спать в отношении великого вопроса времени непосредственно перед тем, как они должны были быть пробуждены полуночным криком. James White, Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume I, Number 2. Теперь наша история свидетельствует, что были сотни людей, которые учили по тем же хронологическим схемам, что и Уильям Миллер, все одного пошиба. Тогда было единство послания, все вокруг одной темы — пришествие Господа Иисуса в определенное время, 1804 год. Джозеф Бейтс, Early SDA Pamphlets, 17.
Перепечатка таблиц 1830 и 1850 годов в непосредственный период после событий 11 сентября 2001 года была в той же мере исполнением второй главы книги пророка Аввакума, как и публикация таблицы 1830 года в 1842 году. Создание этих таблиц является частью повествования второй главы Аввакума и должно было произойти. 11 сентября 2001 года восстание 1863 года вновь повторили те лаодикийские адвентисты, которые отказались вернуться к древним путям Иеремии.
Враг стремится отвратить умы наших братьев и сестер от дела приготовления народа, который устоит в эти последние дни. Его софизмы направлены на то, чтобы увести умы от опасностей и обязанностей настоящего времени. Они почитают малоценным тот свет, который Христос пришел с небес дать Иоанну для своего народа. Они учат, что предстоящие нам события не имеют достаточной важности, чтобы уделять им особое внимание. Они делают недействительной истину небесного происхождения и лишают народа Божий его прежнего опыта, давая ему взамен ложную науку. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Джериамак 6:16. Да никто не пытается разрушить основания нашей веры, основания, которые были заложены в начале нашего дела, через молитвенное изучение слова и посредством откровения. На этих основаниях мы строим уже более 50 лет. Люди могут предполагать, что нашли новый путь, что они могут заложить основание прочнее уже заложенного, но это великое заблуждение. Никто не может положить иного основания, кроме уже положенного. Коринфянам 3:11. В прошлом многие предпринимали попытки построить новую веру, утвердить новые принципы, но как долго простояло их строение? Оно вскоре рухнуло, ибо не было основано на скале. Свидетельство, том 8, страны 296-297.
Иеремия указывает, что ходить по древним путям значит найти покой. А покой — это поздний дождь, который начался, когда 11 сентября 2001 года народы разгневались, когда рухнули огромные здания Нью-Йорка. Те, кто тогда съели послание, стали стражами Аввакума, которым было велено «напиши видение и начертай ясно». Иеремия указывает на тех же самых стражей во время покоя, который есть поздний дождь.
Так говорит Господь.
«Станьте на путях и посмотрите, и расспросите о древних стезях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем по нему. И поставил я над вами стражей, говоря: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Иеремия 6:16-17.
Труба, в которую им надлежало затрубить, это шестая труба второго горя в истории миллеритов, а в последние дни седьмая труба третьего горя. Стражи Аввакума, которые являются стражами Иеремии, возвещают предупреждающую весть, которая во время восстания 1888 года была отвергнута. Шестая труба, которую отвергли в 1888 году, это весть к Лаодикии.
Весть, данная нам А.Т. Джонсом и Э.Джей Вагоннером, является Божьей вестью к Лаодикийской церкви, и горе всякому, кто заявляет, что верит истине, но тем не менее не отражает другим Богом данные лучи. Материалы 1888 года, 153.
Весть седьмой трубы 1888 года впервые прозвучала для Лаодикии в 1856 году, а затем лаодикийскую весть поместили в контекст возрастающего света семи времен. 11 сентября 2001 года призыв вернуться к древним путям, о которых говорил Иеремия, и ходить ими, чтобы получить весть позднего дождя, включал предупреждающую весть седьмой трубы, представленную как весть к Лаодикии, а также семь времен, являющиеся символом оснований.
Ложь, обозначенная в пророчестве и порождающая сильное заблуждение, о котором говорится в писаниях Павла, была внесена в третье поколение лаодикийского адвентизма в 1931 году, через 16 лет после смерти пророчицы. Ложь, пришедшая в третьем поколении, пророчески отнесена к периоду, обозначаемому как «женщины, оплакивающие Тамуза», и потому связана с ложной вестью о позднем дожде.
Следует понять подробности того, как распространялась эта ложь, а также ее пророческую роль в пророчестве последнего времени. Насмешники, правящие Иерусалимом во время позднего дождя, то есть во время запечатления 144 тысяч, создали ложную весть о позднем дожде в третьем поколении адвентизма, что представлено образом женщин, плачущих по Таммузу в 8 главе книги Иезекииля.
У Иезекииля их ложная весть о позднем дожде также представлена как ложное основание, ложная стена защиты и ложная весть о мире и безопасности.
«Разве вы не видели пустого видения и не изрекали лживого прорицания, говоря, «Господь сказал, тогда как я не говорил»? Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы говорите пустое и видите ложь, вот я против вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя на пророках, видящих пустоту и вещающих ложь, они не будут в собрании народа моего, не будут записаны в списках дома Израилева и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог». Зато именно за то, что они вводили в заблуждение народ мой, говоря «мир», а мира не было, и когда один воздвигал стену, вот другие обмазывали ее непрочным раствором. Скажи тем, которые обмазывают ее непрочным раствором, она падет, прольется ливень, и вы, большие градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. Вот, когда стена падет, не скажут ли вам, где обмазка, которой вы ее обмазывали? Посему так говорит Господь Бог. Я разнесу ее бурным ветром в ярости моей, и в гневе моем прольется проливной дождь, и в ярости моей большие градины, чтобы уничтожить ее. Так я разрушу стену, которую вы обмазали непрочным раствором, повергну ее на землю так, что откроется ее основание, и она падет, и вы будете истреблены среди нее, и узнаете, что я Господь. Так совершу я гнев мой на стене и на тех, которые обмазывали ее непрочным раствором, и скажу вам, нет больше стены и нет тех, кто ее обмазывал, то есть пророков Израилевых, которые пророчествуют о Иерусалиме и видят для него видение мира, тогда как мира нет, говорит Господь Бог. Иезекииль 13:7-16.
Ложь и обман, под которыми насмешники в Иерусалиме укрываются в 28 и 29 главах книги Исаии, в конечном итоге подвергаются суду и уничтожаются наводняющим бичом.
«И поставлю суд мерилом и правду отвесом, и град сметет убежище лжи, и воды затопят укрытие. И завет ваш со смертью разрушится, и соглашение ваше с преисподнею не устоит. Когда пройдет бич наводняющий, тогда вы будете попираемы им». Исаия 28:17-18.
Неудержимый бич у Исаии — это проливной ливень у Иезекииля, который обрушивается на тех, кто пророчествовал ложь, представляя пустое видение и утверждая «Господь сказал это», хотя Господь не говорил. Ложь, под которой прячутся древние мужи, представлена как нечто, о чем они утверждают, будто это сказал Господь. Так что это ложь о Божьем Слове. Либо они объявили какое-то учение из Божьего Слова ошибочным, либо ошибочно утверждали, что Бог направлял их понимание. Бог говорил относительно учения Библии.
Ложь, появившаяся в 1931 году, заключалась в утверждении, что сестра Уайт одобрила ложное понимание ежедневного в книге Даниила. Ложное мнение, будто ежедневное означает служение Христа в святилище, основывалось на лжи, согласно которой в 1910 году Эллен Уайт сообщила А.Г. Даниэлсу, что его и Прескотта взгляд на ежедневное, как представляющее служение Христа в святилище, на самом деле верен, вопреки ее прямым письменным словам об обратном.
Ложное представление о ежедневном, которое тогда, в 1931 году, утвердилось внутри лаодикийского адвентизма, стало богословским основанием, использованным для построения вести, которую Иезекииль описывает как мир и безопасность. Различные доводы, используемые для поддержания ложного основания, это различные фальшивые монеты и драгоценности, которые Миллер видел во сне. К концу его сна его первоначальные драгоценности полностью покрыты подделками и мусором, а этот мусор и поддельные драгоценности и монеты представляют весть, основанную на их основополагающей ошибке о том, что ежедневное представляет служение Христа в святилище.
В отрывке из Иезекииля хлам и поддельные драгоценности представлены как стена, построенная из такого слабого цемента, что она не выдерживает напора бурного ветра или проливного дождя.
Непослушный пророк из Иуды, обличивший Иеровоама, в конце концов умер между ослом и львом. Лев представляет Вавилон, а осел — ислам. Два учения, которых лаодикийский адвентизм не видит и которые представлены смертью непослушного пророка, это весть папства, лев, и весть ислама о третьем горе — осел.
Бурный ветер Иезекииля — это символ сурового ветра, который удержан у Исаии в день восточного ветра в 27 главе. Бурный ветер Иезекииля — это также четыре ветра 7 главы Откровения,
которые удерживаются, пока не будут запечатлены рабы Божьи. Бурный ветер Иезекииля — это его весть от четырех ветров в 37 главе, которая оживляет мертвые сухие кости, как могучее войско. Бурный ветер Иезекииля, который низвергает стену, обмазанную непрочным раствором, — это весть позднего дождя третьего горя.
Проливной дождь Иезекииля является символом папства и, более конкретно, символом периода кризиса воскресного закона, который начинается с наступлением скоро грядущего воскресного закона в Соединенных Штатах. Непослушный пророк из Иуды, погибший между ослом и львом, представлял смерть лаодикийского адвентизма, происходящую в промежутке от 11 сентября 2001 года при появлении осла, третье горе, до скоро грядущего воскресного закона, льва. Смерть лаодикийского адвентизма происходит во время запечатления 144 тысяч, которое началось, когда народы разгневались, но были сдержаны 11 сентября 2001 года и завершается при скоро грядущем воскресном законе. Их смерть, как показано на примере непослушного пророка, вызвана тем, что они вернулись к методологии отпавшего протестантизма, хотя им было прямо сказано никогда не возвращаться в собрание насмешников.
Их смерть происходит в истории запечатления 144 тысяч. Как только народ Божий будет запечатлен, ангелы-губители начинают свою работу. С 11 сентября 2001 года и до скорого воскресного закона суд живых совершается в Божьей Церкви, ибо суд начинается в Иерусалиме, и начинается он со старцев, которые должны были быть хранителями народа, но оставили свои обязанности на протяжении четырех поколений. Те, кто получают печать в тот период, являются знаменем, поднятым для народов. Они запечатлеваются до скорого воскресного закона, ибо единственный способ предупредить другое Божье стадо, чтобы оно увидело в кризисе воскресного закона мужчин и женщин, имеющих печать Божью.
Дело Святого Духа состоит в том, чтобы обличать мир о грехе, о праведности и о суде. Мир может получить предостережение только тогда, когда увидит тех, кто верует истине, освященными через истину, поступающими по высоким и святым принципам, ясно и возвышенно показывающими линию разграничения между теми, кто соблюдает заповеди Божьи, и теми, кто попирает их ногами. Освящение Духом знаменует различие между теми, кто имеет печать Божью, и теми, кто соблюдает поддельный день покоя. Когда придет испытание, тогда будет ясно показано, что такое начертание зверя. Это соблюдение воскресения. Те, кто, услышав истину, продолжают считать этот день святым, носят знак человека греха, который вознамерился изменить времена и закон. Bible Training School, 1 декабря 1903 град.
Смерть лаодикийского адвентизма совершается в ходе истории позднего дождя, который начал накрапывать 11 сентября 2001 года и будет излит без меры во время вскоре грядущего воскресного закона, когда Бог утвердит и затем поднимет как знамя народ, запечатленный навеки.
В то время те из лаодикийских адвентистов, кто готовятся и примут начертание зверя, представлены 25 мужами, поклоняющимися солнцу, в 8 главе Иезекииля. Это те, кто приняли ложное послание Иезекииля, мир и безопасность, представляющее собой подделку истинного послания позднего дождя, которое в тот период провозглашается истинными стражами. Основанием того ложного послания позднего дождя является отождествление ежедневной жертвы в книге Даниила со Христом, тогда как на самом деле это символ сатаны. Это ложное основополагающее убеждение, та доктрина, которой насмешники, владычествующие над народом Иерусалима, пользуются, чтобы воздвигнуть свою непрочную стену.
Отождествление ежедневного как символа Христа было исторически установлено ложью в 1931 году. С тех пор была воздвигнута неукрепленная стена из поддельных монет и драгоценностей. Эта стена обречена рухнуть, когда явится человек с щеткой, чтобы тщательно очистить его пол. Это очищение совершается в пророческий период истории между бурным ветром, ослом 11 сентября 2001 года и наводняющими ливнями, львом вскоре грядущего воскресного закона. В той истории непослушный пророк убит и похоронен в гробнице лжепророка из Вифиля. Сестра Уайт называет стену пророчества законом Божьим.
Здесь пророк описывает народ, который во время всеобщего отступления от истины и праведности стремится восстановить принципы, составляющие основание Царства Божьего. Они — восстановители пролома, пробитого в законе Божьем, той стене, которую он воздвиг вокруг своих избранных, для их защиты, и послушание заповедям этого закона, заповедям справедливости, истины и чистоты должно быть их постоянной защитой. Недвусмысленными словами пророк указывает на особое дело этого народа остатка, который строит стену. «Если ты удержишь ногу твою от субботы, от исполнения твоей воли в святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым, чтимым днем Господним, и почтишь его, не ходя своими путями, не ища своего удовольствия и не говоря своих слов, тогда ты будешь радоваться в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, ибо уста Господа изрекли это». Исаия 58:13-14. Пророки и цари 678.
Начало четвертого поколения адвентизма отмечено публикацией книги «Как и начало третьего поколения». Третье поколение началось с публикации книги У.У. Прескотта «Учение Христа», и это поколение завершилось публикацией «Вопросов по учению». Учение Христа представляло Евангелие, намеренно лишенное миллеритской пророческой вести. Вопросы по учению представляли Евангелие, которое отрицало совершаемое Христом дело освящения. Учение Христа устранило свет видения, хазон, пророческой истории, а вопросы по учению — свет видения, море, явление Христа.
Между этими двумя книгами сформировалась ложная весть о позднем дожде, представленная женщинами, оплакивающими Таммуза. Именно в тот период продвигалась ложь 1931 года. То третье поколение, мерзость, также представлено компромиссом Третьей Церкви в Пергаме. Символ компромисса в Третьей Церкви обозначает деятельность по получению аккредитации у мирских институтов, которые диктовали правила для богословия и медицины. Именно в третьем поколении был осуществлен компромисс с истиной, включавший введение и акцент на использовании Библии, переведенных с искаженных рукописей.
В 1957 году книга «Questions on Doctrine» представляла собой отказ от основной истины Евангелия. Эта истина заключается в том, что Иисус умер, чтобы спасти нас от греха, но Он не умер, чтобы спасти нас в грехе. Католическое и отступническое протестантское учение о том, что человек не может быть послушным Слову Божьему, это вечный аргумент сатаны. Человек может и должен быть послушным Слову Божьему, даже если сатана утверждает, что «вы точно не умрете». Падшее отступническое протестантское воззрение о том, что люди не могут победить грех и, следовательно, не могут быть послушны Божьему закону до тех пор, пока Иисус при своем втором пришествии магическим образом не превратит их в послушных роботов, было включено в учение книги «Questions on Doctrine».
В 1957 году началось четвертое поколение лаодикийского адвентизма, и была воздвигнута его непрочная стена – закон, тем самым создав логическую основу, которая позволит 25 старейшинам поклониться Солнцу по завершении времени запечатления 144 тысяч. Та непрочная стена, то есть убеждение, что соблюдение Божьего закона невозможно, будет сметена, когда будет снята стена разделения церкви и государства при скоро грядущем воскресном законе. Воскресный закон — это наводняющие ливни, или, как выражается Исаия, разливающийся бич, и это наводнение начнется при скоро грядущем воскресном законе в Соединенных Штатах.
Во время воскресного закона в Соединенных Штатах враг, Папа Римский, приходит как наводнение. Хлынущий бич, и тогда против него поднимается знамя. Тогда неукрепленная стена, которую лаодикийский адвентизм воздвиг на ложном применении ежедневной, сметается.
«По делам их он воздаст, яростью противникам своим, возмездием врагам своим, островам воздаст возмездие, и убоятся имени Господа с запада, и славы его от восхода солнца. Когда враг придет как наводнение, Дух Господа поднимет против него знамя, и придет Искупитель к Сиону и к обратившимся от беззакония в Иакове, говорит Господь. А вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих, ни от уст потомства твоего, ни от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и вовеки. Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к сиянию восхода твоего». Исаия 59:18-63.
Язычники приходят к свету, когда слава Божья пребывает на его народе, и это происходит, когда враг врывается, как наводнение. Когда этот враг врывается, Бог поднимает против него знамя, штандарт. Слава Господня, пребывающая на тех людях, к свету которых приходят язычники, это его характер, и его характер не согрешает.
Это ложная весть о мире и безопасности, которая учит, что мужчины и женщины не могут победить грех. Та весть — ложная весть о позднем дожде, провозглашаемая во время истинной вести о позднем дожде, которая пришла 11 сентября 2001 года. Та ложная весть — это ложная весть относительно Божьего закона, который является стеной. Та ложная доктрина представлена в книге «Questions on Doctrine», которая ознаменовала наступление четвертого и последнего поколения лаодикийского адвентизма.
11 сентября 2001 года четыре отступления лаодикийского адвентизма пришли, чтобы испытать то последнее поколение грехами их отцов. В тот день Бог повелел своему народу вернуться к древним путям Иеремии, чтобы они могли понять и принять основополагающую весть, представленную как драгоценности Миллера. Если бы они это сделали, они получили бы поздний дождь, который Иеремия назвал покоем. Призыв вернуться к древним путям был повторением испытания, которое породило отступление 1863 года.
11 сентября 2001 года, который у Исаии назван «днем восточного и жестокого ветра», песня «Виноградники» должна была быть спета теми, кто, как сказано в книге Откровения, в 14 главе 3 стихе, а также в 15 главе 3 стихе, поют песнь Моисея и Агнца. Эта песнь — лаодикийская весть, которая указывает, что прежний избранный народ тогда был обойден Богом, ибо Бог тогда отдавал свой виноградник мужчинам и женщинам, которые принесут предназначенные плоды виноградника. Эта весть о винограднике — это весть к Лаодикии, которая была вестью, представленной Джонсом и Вагонером во время мятежа 1888 года.
11 сентября 2001 года начался поздний дождь, и в полемике вокруг второй главы Аввакума определяется группа, представившая весть о двух таблицах, ибо они вернулись к древним путям Иеремии и получали покой и освежение, которые, как указывает Исаия, ниспосылаются на тех, чей метод — строка на строку. Полемика, в которой они участвовали, была направлена против ложной вести о позднем дожде, представленной женщинами, плачущими по Таммузу, которая ободряла спящий лаодикийский народ вестью «мир и безопасность».
Послание о мире и безопасности утверждает, что мужчинам и женщинам невозможно не грешить, и поэтому Бог может и будет оправдывать их только в их грехах. Насмешники утверждают, что их послание о мире и безопасности — истинная весть об оправдании верой, которую представляли Джонс и Вагонер, но в нем упускается истина о том, что кого Бог оправдывает, того Он и освящает, ибо Бог не умер, чтобы спасти людей в их грехах, но от их грехов.
11 сентября 2001 года ознаменовало начало периода запечатления 144 тысяч, который завершается тем, что одна группа получает печать Божью, как это представлено теми, кто вздыхают и плачут о мерзостях в церкви и в стране, а другая группа отвернулась от храма, где совершается заключительная работа третьего ангела и поклоняется солнцу. История миллеритов иллюстрирует историю движения третьего ангела, и при этом кульминацией является весть о позднем дожде и тот опыт, который она производит в тех, кто выбирает питаться ею.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Нежелание отказаться от предвзятых мнений и принять эту истину лежало в основе значительной части противодействия, проявленного в Миннеаполисе против вести Господней, переданной через братьев Вагонера и Джонса. Возбудив это противление, сатана сумел в значительной степени отгородить наш народ от особой силы Святого Духа, которую Бог так желал даровать им. Враг помешал им обрести ту действенность, которая могла бы принадлежать им в несении истины миру, как апостолы провозглашали ее после Дня Пятидесятницы. Свет, который должен осветить всю землю своей славой, встретил сопротивление и действиями наших собственных братьев в значительной степени был удержан от мира. Избранные вести, книга 1, 235.